«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, «Около спорта». Сегодня мы в прямом эфире, 18 февраля, московское время, 17 часов. У микрофона Василий Дрожжин и Федор Замыцкий. Федя, привет.
Ну, всем добрый день, Вась, тебе тоже большой привет.
Ну что ж, сегодня у нас очередная тема, которая вне контекста текущих событий, но перед этим, наверное, будет неправильно, если мы не упомянем матчи Лиги Чемпионов, которые проходят в том числе сегодня и завтра, и первый тур был, соответственно, на прошлой неделе. Предыдущий наш выпуск был посвящен как раз новому формату Лиги Чемпионов и, в частности, той стадии, которая сейчас имеет место быть, не до 1/8 финала, да, или нечто вроде того. Мы с тобой до эфира общались и действительно сошлись во мнении, что самый главный и самый интересный матч – это Манчестер Сити и Реал. Ну и, соответственно, сейчас принимающая сторона – это мадридский клуб. Скажи, вот для тебя действительно есть ли еще интрига? Покажет ли Сити и Гвардиола что-то? Сможет ли удивить чем-то папу Карло?
Ну, как будто бы для меня интриги нет, но, опять же, это такая пара, в которой всегда есть варианты. Потому что вот с одной стороны, там матч, который Реал, ну, провел достаточно сильно, имею в виду первый матч, но при всем при этом у Сити были моменты, то есть при том, что они были, знаешь, они были не то чтобы случайные, они были наигранные моменты, то есть Реал играл сильнее всю игру, но при всем при этом Сити создавал моменты, и кроме тех двух голов, которые были, было еще две перекладины, у Реала тоже там были такие моменты, да, ну то есть как бы счет мог в разную сторону, мог быть чуть крупнее в пользу Реала, мог быть равным, мог быть даже в пользу Сити, то есть там вот игра была такая. Вторая история, которая есть, это на этой неделе Реал очень тяжелый матч провел с Сосуной, очень нехороший матч, там у него очередные там судейские скандалы, там удалили Беллингема за мат, вот, что-то, да, из родной российской премьер-лиги, вот, и сыграли в ничью, пропустив во втором тайме, то есть они ввели в счете, пропустили, и то есть вот был вот такой вот матч, где Реал не выиграл, а Реал потерял первенство в таблице, оно там, конечно, по очкам, у него там равенство с Барселоной, это не важно, но фактом то, что вот в чемпионате как будто бы дела не очень хорошо идут. Тем временем Сити в чемпионате, наверное, провел лучший матч за последнее вообще время, ну вот начиная, наверное, с октября, против сильного соперника, против Ньюкасла, выиграл 4-0 с хитриком Мармуша, это египтянского новичка, то есть, и как будто бы уже вот после того, что мы видели в выходные, как будто бы ты понимаешь, что этот матч, ну, можно попробовать посмотреть заново, то есть, как будто бы в нем появляются другие расклады. Ну, то есть, по ощущениям, по всем предыдущим вот бэкграунду, да, то, что мы накопили, вот то, что у нас сейчас вот лежит, вот та информация о командах, которую мы знаем, как будто бы игра в этой паре скорее закончена, чем нет, потому что мы видели в прошлые выходные, мы понимаем, что, наверное, ответный матч еще стоит посмотреть, то есть он как будто бы неоднозначный.
Да, я думаю, что в любом случае Сити – это всегда команда, которая может не то что преподнести сюрприз, а действительно реализовать громадный потенциал. И те проблемы, которые у обоих клубов есть в их внутренних чемпионатах, да, ну, Сити действительно, может быть, чуть улучшит эту турнирную ситуацию. Я думаю, что ну, какого-то решающего значения на их очное противостояние не влияет. Да, здесь все это вынесется за скобки. И хочется, конечно, отдельно взятый матч посмотреть с интересом. Игра состоится в среду, 19 числа, завтра в 23 часа.
Там есть еще один момент в игре Сити. Значит, Сити начал немножко адаптироваться к своему кризису. И если мы сейчас посмотрим на вот последний матч Сити, Сити играет не так, как вот мы привыкли играть в последнее время. Ну, как мы привыкли, точнее, за всю историю Сити, за всю историю команд Гвардиолы. Сити немножко играет по-другому. То есть команда явно осознает, что у нее кризис, и ищет способы, ну, играть немножечко попроще. Сейчас она играет очень много в длинные передачи, и вот тот самый хитрик Мармуша как раз был сделан вот из таких вот быстрых переходов из обороны в атаку. Да? И, с самое интересное, то, что за это время, то есть такой дополнительный ресурс появился у Сити с октября, а Эдерсон, вратарь Сити, отдал 3 голевые передачи. То есть вот эта история с длинными передачами в каком-то смысле работает. То есть это еще и какой-то такой немножко новая тактическая адаптация от Сити под текущие реалии. Единственное, конечно, что Сити самому надо атаковать, и Реал может, в принципе, отдать мяч. Но посмотрим, что из этого получится. Я не думаю, что Реал будет играть на 0-0 или там на 1-0. Поэтому вот мы... Короче, я возвращаюсь к тому, что матч не бессмысленный, его точно стоит смотреть.
Наверное, последнее, о чем в контексте этой игры хочется сказать, точнее задать тебе вопрос, согласен ли ты, что эти две команды тренируют, наверное, самый великий из действующих тренеров 21 века?
Ну... как бы мы об этом, мне кажется, много раз говорили. А, безусловно, да. То есть, наверное, где-то рядом с ними стоит Диего Симеоне, ну, который, может быть, не достиг таких результатов, но человек, который, ну, как бы, очень давно сидит на своем месте, сидит прочно, пересобрал не одну команду и в целом борется за все трофеи, в которых участвует, может быть, не всегда их выигрывает. Ну, наверное, да, вот эта вот троица сейчас является самыми сильными тренерами вот в футболе.
Да, ну, а остальных, я думаю, мы обсудим как-нибудь в отдельном эфире.
Конечно.
Которые к ним подбираются или когда-нибудь подберутся. Сегодня мы заявляли тему различных переходов внутри видов спорта между разными клубами, которые имели знаковое значение на развитие как самих клубов, так и видов спорта, может быть, даже спортивной индустрии в целом. Поводом для такого разговора стал относительно недавний переход в Национальной баскетбольной ассоциации между клубами Dallas Mavericks и Лос-Анджелес Лейкерс, а именно переход словенского разыгрывающего Луки Дончича, чья команда в прошлом году играла в финале Национальной баскетбольной ассоциации, собственно, в Лейкерс, и в обмен Dallas получил Энтони Дэвиса, тоже достаточно известного и очень качественного большого игрока, Макса Кристи, ну и там так называемые пики выбора в драфт-лотерее, то есть, возможно, выбрать игрока на драфте из колледжа, университета, то есть пополниться молодым дарованием. Ну, сейчас, я думаю, мы не будем подробно описывать, как происходит обмен между клубами в НБА, потому что, собственно, мы об этом уже когда-то говорили, но я думаю, что здесь не столь принципиально, что в отличие от футбола мы говорим об обмене именно активами, здесь не фигурируют какие-то денежные суммы. Иногда в редких случаях команды могут доплачивать наличными, но почти всегда это обмен именно активами, то есть игрок на игрока или на несколько игроков, плюс вот такие бонусы в виде драфт-пиков, которыми команды тоже обмениваются очень-очень активно. В этой ситуации что примечательно? Ну, во-первых, игрок такого уровня в баскетболе, да и вообще вот в североамериканских видах спорта не обменивался, ну, кто-то считает практически никогда, кто-то считает, что очень-очень давно. И важно отметить, что по мнению многих экспертов, болельщиков, аналитиков, уж слишком маленькая компенсация вышла за игрока такого калибра, как Лука Дончич, и как будто бы это не то чтобы даже обмен, а ну, что-то вроде грабежа или очень-очень некомпетентной сделки со стороны руководства Далласа. Ника Харрисон, это главный менеджер команды, представлял ее в этом обмене, ну а соответственно команду Лейкерс представлял Роб Пеленка, персонаж, который тоже вызывает очень много разных слухов и разговоров. Так получилось, что эти два человека являются друзьями, приятелями по предыдущим бизнесам, и как будто бы другие команды могли предложить гораздо большие и лучшие варианты для обмена. И почему же Даллас выбрал такой путь развития? Сейчас сложилось очень много разных версий и теорий, начиная от спортивных, что команда уходит в перестройку и что Лука не соответствовал спортивным кондициям, набрал вес чуть ли не 122 килограмма, а для разыгрывающего это катастрофически много, килограмм на 20-30 больше, чем нужно. Ну, вообще, стоит стоит отметить, что Дончич, в общем-то, не славится какой-то спортивной дисциплиной и действительно помогает себе сохранять форму уже во время сезона. То есть он может позволить себе лишнего, но при этом в прошлом году это не помешало его команде выйти в финал, и сам Лука смотрелся там чуть ли не лучшим баскетболистом в мире на тот момент. Поэтому действительно возникает очень много вопросов, почему команда меняет в пике 25-летнего лидера на игрока, который уже потихоньку проходит свой прайм, свой пик.
А сколько лет Дэвису?
Дэвису 31, будет 32. Вот. И оба игрока являются, в общем-то, склонными к травмам. Но в случае Дончича мы понимаем, что команда Лейкерс приобретает себе очень классный медиа-актив в условиях, что ее главная звезда Леброн Джеймс не может играть вечно, хоть делает это уже в 40 лет, но, наверное, год-два, и как раз город будет принадлежать новому игроку, чей талант, безусловно, никто не оспаривает. Поэтому здесь, с одной стороны, хочется порассуждать, наверное, в целом про примеры таких обменов и в футболе, и в других видах спорта, которые повлияли на клубы. Ну и заканчивая, наверное, историю с Дончичем, какие еще версии здесь популярны и фигурируют, что владельцы команды, которые пришли на смену многолетнему хозяину клуба, решили перевести ее в Лас-Вегас, а для того, чтобы был повод к такого рода шагу, они решили сделать максимально ужасные для болельщиков вещи, настроить их против себя. Ну и, собственно, в Далласе сейчас очень много такого хайпа вокруг этого перехода происходит. Люди отменяют свои сезонные абонементы. Несколько десятков тысяч людей отписалось от соцсетей Далласа. И там разные акции происходят на арене, в том числе. Причем, мы помним, что в наших футбольных реалиях тоже были разные отношения болельщиков и клубов. Не буду далеко ходить, можно вспомнить период Кикнадзе в Локомотиве. И болельщики достаточно организованно скандировали свое отношение к Василию и в целом предлагали ему покинуть клуб, скажем так. Так вот, в этой ситуации один из болельщиков Далласа на арене высказался, причем в относительно приемлемой форме. Дескать, Ника, это Ника Харрисон, Ника, уходи. После этого его вывели с арены, отменили доступ к посещениям баскетбольной команды, что было встречено остальными болельщиками, понятно, очень-очень негативно. Так что, такая, казалось бы, конспирологическая теория, как будто бы не выглядит столь уж странной, и, может быть, действительно, мы видим только верхушку айсберга, и здесь есть какие-то более фундаментальные причины, и, может быть, баскетбол в Далласе, к сожалению, в ближайшие годы может перейти на другой уровень, скажем так. Хорошо, давай
можно
про тебя. Да.
Да, задам глупый вопрос тебе про эту сделку. Я видел такое описание. Оно, скорее всего, притянуто за уши, но мне интересно просто, как ты к этому относишься? Ты просто следишь за этим? Что типа вот обмен Дончича на Дэвиса, это примерно так, как вот если бы там Винисиуса на Родри поменяли. То есть, условно говоря, типа Дэвис на самом деле не такой плохой актив, и он просто не настолько распиарен, и может быть в каком-то смысле там вот как бы есть мнение, что как игрок он там, не то чтобы ценнее, но на самом деле там Лейкерс там теряет баланс, вот все вот это вот Даллас приобретает вот этого игрока, вокруг которого там можно строить команду. Вот как ты именно как игроков оцениваешь, то есть настолько ли вот эта вот медийная история, то есть Дончич раскрученный, Дэвис, наверное, чуть менее раскрученный, да, он как бы в тени Леброна ходил, насколько она действительно соответствует игровому уровню, потому что я ничего не понимаю в баскетболе, но мне почему-то вот еще до того, как вся эта история с обменом за этого, те матчи Лейкерс немногочисленные, которые я видел, Дэвис представился очень симпатичным парнем.
Ну, нужно сказать, что в начале сезона Дэвис, в принципе, рассматривался как один из претендентов на звание лучшего игрока сезона. Он очень классно начал, он был активен на обеих сторонах площадки и играл активно в защите. И, в общем-то, что самое главное, провел достаточно много игр, он был здоров. То есть вот этот и предыдущий год для Дэвиса не характерны, потому что он, ну, практически не вылетает из-за травм. А это была его ахиллесова пята в течение всего его карьерного пути. Что касается, кто выиграл, кто проиграл, исходя из особенностей конкретных игроков, ну, наверное, в любом случае мы оцениваем две перспективы. То есть положение здесь и сейчас, и вот в моменте, возможно, Даллас даже выиграл, действительно, с этим соглашаются многие аналитики. Почему? Потому что Дончич был травмирован, то есть он сыграл свои первые игры за очень долгий период, вот сразу после обмена, и видно, что он пока еще находится не в форме. Видно, что действительно Лейкерс больше дисбаланс сейчас приобрели, чем Даллас, потому что у Даллас еще более укрепилась оборона. И Дэвис, если бы он не травмировался в первой игре за Даллас, действительно сейчас добавил бы им мощи. Но проблема сейчас в том, что мы не понимаем, в каком состоянии команды подойдут к плей-офф и выйдут ли они в эту стадию, в стадию постсезона, потому что сейчас у Даллас травмированы практически все большие игроки, и вынуждены они использовать игроков Лиги развития на двусторонних так называемых контрактах и так далее и тому подобное, подтягивать самых глубоких резервистов. В Лейкерс тоже позиция центрового, мягко говоря, не идеальная сейчас, и команда специально для Луки Дончича выменила из Шарлотт Хорнетс Марка Уильямса, и это тоже очень интересная ситуация в плане обменов. Обмен уже был проведен, закрылся дедлайн, то есть последний день, когда обмены между клубами возможны. Игрок начал проходить медосмотр, и тут обнаружились какие-то дополнительные проблемы, которые команду Лейкерс не устроили, и этот обмен отменили. То есть всех игроков, которые ушли в Шарлотт вместо Марка Уильямса, вернули назад. Ну, то есть как бы обнулили это соглашение. Это очень интересный момент, потому что если бы данное окно сделок было еще открыто, то можно было, ну, скажем так, передоговориться о другой стоимости, другой компенсации, снизить ее, скорректировать, и, возможно, именно к этому Лейкерс и стремились, но поскольку сейчас можно было либо отменить, либо оставить как есть, они посчитали это слишком дорогой ценой за человека, который, в общем-то, как оказалось, видимо, был даже в текущем моменте травмирован, и, вернувшись в Шарлотт, он до сих пор еще ни одной игры тоже не сыграл. Ну и как сыграются Дончич и Джеймс, пока непонятно. На самом деле очень сложно ответить на вопрос, кто вот сейчас в моменте выиграл. Ситуационно, кажется, у Далласа действительно сейчас слишком много поставлено на карту, учитывая возраст и Дэвиса, и второго лидера Кайри Ирвинга. У них, ну, года два, наверное, максимум три для того, чтобы реализовать вот этот потенциал того состава, который у них есть. У Лейкерс перспектива гораздо более обширный. Этот горизонт планирования они себе очень сильно увеличили. Да, Джеймс уйдет через год или два, но новый лидер в виде Дончича позволит привлекать дополнительные активы. Лос-Анджелес — это крупнейший рынок, это самая популярная команда в НБА и, возможно, одна из самых популярных в Северной Америке, ну и в мире, если мы говорим про все виды спорта и, в общем, болельческую базу. Поэтому для них с точки зрения медиа это абсолютно выигрышный ход, с точки зрения перспективы 3 плюс лет, 5 плюс лет это тоже выигрышный ход, в перспективе здесь и сейчас, ну, возможно, в ближайшие 2 года у Далласа чуть больше шансов на чемпионство, чем у Лейкерс, но, опять же, Даллас не является главным претендентом даже вот на все эти расклады, смотря. Ну что, предлагаю перейти к, наверное, примерам, которые мы можем вспомнить, учитывая, наверное, разные критерии. Я бы здесь не привязывался к чему-то одному. Да, мы можем вспомнить и как самые хайповые, самые шумные трансферы с точки зрения того, какой резонанс они создавали, так и можем какие-то свои критерии абсолютно любые приводить. Я бы здесь ни к чему особенно не привязывался. Поэтому, ну, давай, если ты готов начать, Вот какие для тебя самые знаковые переходы вспоминаются прежде всего?
Ну, я, во-первых, скажу, что у меня вообще отношение к трансферам как-то очень сильно поменялось. Я, когда вот был помладше, у меня очень сильно была вот эта вот история, то, что трансферное окно, это было одно такое из самых интересных периодов, ну, допустим, в футболе, за которым я следил, да, и как будто бы я еще тогда не очень разбирал, да, все вот эти вот слухи, и сейчас я, наверное, немножко лучше понимаю, что, ну, как бы, что правда, что утка, что называется, да, вот, и как-то я к этому немножко попроще отношусь, сейчас уже к трансферам отношение такое более гораздо спокойное, и уже слухи не бегаешь, не собираешь, то есть ничего не шокирует, там, кто бы куда ни перешел, а даже уже там переход Месси из Барселоны в ПСЖ для меня уже, ну, как бы был такой, вот и все, как будто бы это было все понятно, поэтому такого отношения нет. Дальше, когда ты предложил пообсуждать тему трансферов, я подумал, ну, пытался какие-то такие самые интересные штуки вспомнить, что привести в пример. Такое самое, ну, не знаю, скандальное, интересное какие-то. У меня первая мысль возникла про Формулу-1, про переход пилотов, про того же Хэмилтона, да, который сначала с Маклареном выиграл Кубок конструкторов, потом с Мерседесом, в общем, и на самом деле в Формуле-1 такие примеры достаточно частые. Но мне показалось это достаточно неинтересно в том смысле, что, ну, как бы у Формулы-1 как будто бы нет вот этой вот фан-базы, и, ну, это произошло, то есть об этом действительно поговорили в сообществе, как будто бы мы знали, что Хэмилтон там сильный пилот, мы понимаем, что это, ну, наверное, такого ажиотажа не вызывает, ну, то есть это вызывает информационный ажиотаж, ну, естественно, там драться никто не будет, ничего такого, ну, условно, не произойдет, вот, и поэтому снова дальше продолжил думать, снова вернулся в футбол. Что придумывать. И вот в футболе всегда вспоминаются вот про трансферы такие штуки, когда переходят к принципиальным соперникам, когда начинаются крики вокруг этого всего. То есть, ну, вот такие вот, да, самые, наверное, известные это Фигу, когда я переходил из Барселоны в Реал, что-то такое. В то время это еще казалось сверхъестественным каким-то, что-то такое происходило, ну, то есть, сверхъестественное, ну, в том смысле, что это действительно переход там в стан врага, было очень много криков, тогда это еще было, наверное, не так привычно, то есть, это действительно было прям событие-событие, сейчас как будто бы в мире футбола, может быть, я просто больше в это погружен, но как будто бы мы к этому привыкли, вот, и мне кажется, что в плане трансферов я вот все-таки, к чему я веду, я подумал, что, наверное, я назову футболиста, совершенно неожиданного для меня, но который, мне кажется, что в карьере которого трансфер действительно является событием, который все время возрождает его как игрока. Понятно, что там мотивации чаще не положительные, а отрицательные, но я хочу сказать про Дзюбу, про человека, который, в карьере которого было очень много трансферов, который очень много переходил, и у которого трансфер действительно являлся таким катализатором восстановления его карьеры. То есть понятно, что там с возрастом эти переходы, ну, начались на более низкий уровень, все такое, но при всем при этом это человек, который действительно попадал в разные команды, действительно в них проходил определенный период своего состояния от эйфории, где он там действительно классно играл, до какой-то стагнации и после этого к деградации, в том числе, в первую очередь, наверное, отношений с командой, с окружающими, и когда казалось то, что вот уже все, вот он уже всех достал, он уже всем, ну, как бы уже, ну, вот просто сделал столько пакостей, столько гадостей, что дальше некуда, он снова совершает какой-нибудь трансфер, снова переходит, и снова как Феникс возрождается из этого огня. Ну, то есть, при всей моей нелюбви к Дзюбе, а я по-прежнему не люблю Дзюбу футболиста, мне кажется, что вот это его качество после каждого трансфера возрождаться как, еще раз, как Феникс, да, наверное, возрождаться и снова показывать определенный уровень, то есть, находить себе внутреннюю мотивацию, мне кажется, заслуживает о том, чтобы мы вот все эти его трансферы вспомнили в этом контексте.
Ты знаешь, неожиданный пример, вот Дзюбу я не ждал в этом рейтинге, но я думаю, что да, в каком смысле он заслуживает здесь оказаться. Если уж мы вспомнили поговорили про Россию, да, начали с этой стороны, то, ну, для меня самые такие знаковые переходы, которые в РПЛ совершались, действительно касаются, ну, самых топовых клубов. Для меня вот такой один из важнейших переходов Игнашевич из Локомотива в ЦСКА, да, который действительно стал судьбоносным для армейской команды, и, ну, Сергей стал многолетним лидером этого клуба. такой же переход был Ролана Гусева из «Динамо» в тот же ЦСКА, да, и, наверное, карьера просто Гусева чуть менее звездной получилась и чуть менее продолжительной, но действительно и чемпионство нулевых годов было достигнуто в том числе благодаря нему, и многие еще моменты, связанные с личностью именно Ролана. Ну и, наверное, это скорее такая больше пиар-история получилась. Быстров, Спартак, точнее Зенит, Спартак-Зенит. Да, вот эти переходы, возвращения. И здесь я помню, как много ажиотажа было, особенно в Петербурге, по поводу перехода и возвращения. И даже там в какой-то момент вираж разделился на противников, сторонников возвращения Быстрого в команду, и они между собой начинали выяснять отношения. Это было, ну, скажем так, забавно. Если возвращаться на мировую арену, то, ты знаешь, я посмотрел, освежил в памяти, кто является у нас самыми дорогими футболистами в сравнении оплаченной стоимости за них, и Неймар до сих пор остается в топе. 17 года 222 миллиона. На втором месте Мбаппе из Монако, то есть это оба приобретения ПСЖ, и ну, как будто бы тенденция говорит о том, что, слава богу, вот этот момент, может быть, мы преодолели, и почти там 8 лет прошло с этих трансферов, и, наверное, клубы поняли, что, может быть, вот эти выбросы денег не являются эквивалентным ценности игроков. Ну, кстати, тройку замыкает Каутиньо, который тоже, в общем-то, не заиграл в Барселоне, перейдя в Ливерпуль. Ну, наверное, про Мбаппе сложно сказать, что он не заиграл в ПСЖ после Монако. Но, опять же, да, если мы рассматриваем, что вот влияние игрока с учетом стоимости, возможно, опять же, здесь все относительно. Для меня знаковые переходы, ты уже отмечал Фигу из Барселоны в Реал. Для меня очень знаковым переходом было, наверное, несколько трансферов из Манчестер Юнайтед в Реал. Да, это был, конечно, Роналду. Ну, наверное, самый эффективный с точки зрения цена-качества трансфер. Да, это был рекорд на тот момент. Там 94, по-моему, миллиона заплатили. Но сколько голов он забил за Реал? Там в районе 450-500. И сколько титулов принес команде? Я думаю, что любые деньги можно было бы отдать, если бы знать, что, к чему это приведет. Но кроме Роналду, это такие игроки, как Бекхэм. В свое время я болел за красно-белых, и мне было всегда очень жалко, когда лучшие игроки покидали команду и уходили почему-то именно в Реал. Если помнишь, еще был кейс Руда Ван Нистелроя, который особенно не зацепился в Реале, но тем не менее, да, почему-то вот какой-то был налажен у них экспорт именно в стан королевского клуба. Еще, ты знаешь, наверное, вот если говорить про переходы и с точки зрения принципиальных соперников, и с точки зрения того, что игроки уходят бесплатно, да, в статусе свободных агентов, мне пришел в голову вариант с Робертом Левандовским в 2014 году, когда из Боруссии он переходил в Баварию, и это был тоже, ну, переход, который сыграл очень много, наверное, дал и самому Роберту новый импульс в развитии. Ну и для Баварии это, возможно, один из величайших игроков в истории, чуть ли не главный бомбардир, который в своем возрасте оставляет себе возможность бороться за титул, пусть уже и в другой команде. Но, тем не менее, мне кажется, вот Левандовского тоже нужно вспомнить. Ну, я не знаю, является ли Месси, наверное, самым хайповым свободным агентом, который переходил без какой-то там значительной компенсации. Наверное, по сути, это так. Но больше, наверное, вызвала история с его попытками договориться или не договориться с Барселоной. Поэтому здесь я не знаю, стоит ли останавливаться. Ну и вот такой тоже свободный агент, который позже очень много раз передавал привет своей бывшей команде. Это Андреа Пирло. На рубеже десятых, по-моему, в 11-м году он переходил из Милана в Ювентус. Казалось бы, пик его пройден, но Пирло доказал, что очень много еще способен дать своей команде, и, в общем-то, мы стали этому свидетелями. Ну, наверное, вот если кратко, то вот у меня примерно такие варианты возникали в памяти.
Ну, в Италии было очень много классных трансферов. Про Буффон, когда ты был самым дорогим трансфером, если помнишь.
Да, истории, ну что ж, мы с тобой история. Уже практически выработали лимит, поэтому остается только попрощаться с теми, кто нас слушал сегодня. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин, спасибо, что послушали нас, и услышимся через пару недель. Всем счастливо.
Около спорта.